Министерство обороны Российской Федерации, телеканал «Звезда» и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Военный совет». В студии сегодня я один, ведущий Анатолий Ермолин. И сегодня у нас гость Станислав Станиславович Суворов, начальник военно-космической академии имени Можайского, доктор физико-математических наук. Здравствуйте, Станислав.
Добрый Станиславович.
День. Я, прежде чем мы начнем наш разговор, напомню нашим слушателям, что они также могут смотреть наш разговор в интернете прямо сейчас и завтра в 11 часов по каналу «Звезда». Наша программа тоже будет транслироваться, показываться. Станислав Станиславович, вот начну сразу же с обращения наших слушателей. Вот Симонов Никита из города Череповца пишет такой пост. «На проходящей Олимпиаде по информатике с удивлением лицезрел на принимающих участие ребят в военной форме с отметкой «К» и шевроном Космической Академии. Кстати, в числе призеров были тоже они. Оказывается, военные не только служат, но и думают». Давайте расскажем про Академию, в которой не только служат, но и думают. Тем более, что вы скоро будете отмечать 300-летие, насколько мне известно, с момента ее создания.
Спасибо радиослушателю за вопрос. Академия имени Можайского – это старейшее учебное заведение Министерства обороны, основанное по указу Петра I 16 января 1712 года. В соответствии с этим указом была создана инженерная школа, которая в 1719 году была переведена в Санкт-Петербург, и в 1724 году для нее было построено здание на месте, где и сейчас находится Академия Можайского. И с 1724 года на месте, занимаемым учебными корпусами Академии Можайского, проводилось обучение военных. Менялись названия. Первоначально это была инженерная школа. В 1800 году был создан второй кадетский корпус, который просуществовал под таким названием до 1917 года. Затем была военно-теоретическая, военно-техническая школа авиационная. В 1941 году указом Совнаркома была создана Академия в ее нынешнем формате. И в 1955 году Академии было присвоено имя Александра Федоровича Можайского, морского офицера, изобретателя первого в мире самолета. В различные годы в Академии преподавали знаменитые ученые, достаточно упомянуть таких, как Михаил Васильевич Ломоносов и Дмитрий Иванович Менделеев. Учились Кутузов, великие полководцы, Кутузов, Дорохов, Всеславин. И в настоящее время Академия продолжает вести подготовку по широчайшему спектру инженерных специальностей.
Мне кажется, Никита сейчас себя немножко неловко чувствует за такой вопрос. Да?
Вот. Я хотел бы, если возможно, ответить на вопрос Никиты в прямой постановке, что участие в Олимпиадах является одной из важнейших форм образовательной деятельности, которую ведет Академия. И, на мой взгляд, чрезвычайно важной формой, обеспечивающей мотивацию к обучению у курсантов, потому что состязательность – это неотъемлемое качество молодых людей. И мы участвуем в олимпиадах, проводимых на различных уровнях. Это и общероссийские олимпиады студенческие, это олимпиады вооруженных сил, региональные олимпиады. И Академия традиционно занимает как в командном зачете, так и в личном первенстве призовые места на многих из этих олимпиад. Могу сказать, что в апреле этого года состоялась олимпиада по прикладной механике общероссийская под эгидой Министерства образования, и команда Академии заняла первое место в этой олимпиаде. Олимпиада прошлогодняя по теоретической механике также с таким результатом завершилась, и можно назвать региональную олимпиаду по иностранному языку среди вузов Санкт-Петербурга, военных вузов Санкт-Петербурга. Академия и в личном первенстве, и в командном зачете заняла первое место. И это позволяет курсантам чувствовать себя полноправными членами образовательного пространства нашей страны.
Станислав Александрович, а вот как вы дошли до нынешней должности вашей? Как связали свою судьбу с вооруженными силами? Какой у вас был, какая карьера была, как вы ее выстраивали, где служили?
Я, когда делал выбор о том, как, с каким видом деятельности связать свою жизнь, имел перед собой прототип в виде старшего брата, который окончил Академию Дзержинского в 79-м году. Я в 80-м году, ввиду того, что набор курсантов в Академию Дзержинского в 80-м году не производился, поступил в аналогичную академию по его совету, Академию имени Можайского, которую окончил в 85-м году, после этого проходил службу на космодроме Байконур. В дальнейшем поступил в адъюнктуру и прошел все должности преподавательского состава. Адъюнкт, преподаватель, докторант, старший преподаватель, профессор, начальник кафедры, первый заместитель начальника академии с обязанностями заместителя по учебной и научной работе. И с прошлого года занимаю должность начальника академии. Вот. Моя карьера не совсем традиционна для начальника военного вуза, но насколько я справляюсь со своими обязанностями, судить не мне, а моему руководству.
То есть вы в большей степени военный ученый?
Я в большей степени военный педагог.
Спасибо. А вот тут наши слушатели спрашивают, а Суворов А.В. имеет ли к вам какое-то отношение? Я думаю, это Александр Васильевич, да?
Ну, я не занимался глубоким исследованием своей генеалогии, но полагаю, что это одна из распространенных русских фамилий, и мы просто однофамильцы.
Давайте поговорим на образовательные темы, на сугубо образовательные. Вот у каждого учебного заведения, тем более с такой историей, должна быть своя какая-то уникальная образовательная концепция. Вот у вас есть понимание того, вот какой должна быть такая концепция, как вы можете, вот вы с вашим опытом, вмешиваться, скажем, в традиции, в содержание образования? Это же настолько ответственно, да, руководить учебным, да, заведением, которому 300 лет.
Если говорить об Академии Можайского и ее образовательной концепции, то она, на мой взгляд, может быть сформулирована такой фразой. Человека нельзя научить, он может научиться. И всегда в Академии Можайского уделялось очень большое внимание обеспечению возможности обучающихся получить знания у тех педагогов, которые, по их мнению, владеют своим предметом совершенства. То есть некоторая такая педагогическая демократия была отличительной чертой всегда Академии Можайского и, надеюсь, остается. И задача, которая стояла перед руководящим составом Академии Можайского и сейчас стоит, это обеспечение возможности курсанту получить знания у самых квалифицированных преподавателей. Поэтому огромное внимание всегда в Академии уделялось подготовке научно-педагогических кадров. Второй фактор в обеспечении этой свободы образовательно-познавательной деятельности – это возможность участия курсантов в научной работе в рамках деятельности в военно-научных обществах, сеть которых в Академии, благодаря большому количеству специальностей, которые по которым ведется образовательная деятельность в Академии, чрезвычайно широк. И обеспечение широкого спектра кружков военно-научного общества, а также то, что эти направления научной работы курсанта теснейшим образом связаны друг с другом, комплексно, обеспечивает возможность очень хорошо развитого творчества курсантов. И я полагаю, что это главное вот, в образовательной деятельности, которая ведется в Академии Мышайского.
Мне очень понравилось ваше определение «педагогическая демократия». Я так понимаю, что вы сильно отличаетесь от, в общем-то, традиционных военных училищ, потому что, знаете, издавна существует такое понимание, что в военных училищах хорошо учиться середнячкам, потому что не хочешь — заставим, не можешь — научим. Например, я учился, на самом деле, в подобном училище, и мне очень не хватало, знаете, еще, вот не хватало как раз педагогической демократии, потому что с утра не хотелось там на плацу лопаткой там снег отбивать, там колоть там и так далее. И времени очень мало. Вот для тех, кто учится в стандартном военном вузе, мне кажется, я по своему опыту сужу, и кто хочет учиться, да, очень мало времени на самоподготовку. Потому что не можешь ночью после отбоя там обложиться там словарями, учебниками, там тратить на это массу времени. Вот как вы с этим, как вы совмещаете вот педагогическую демократию, да, и вот, ну, казарменный уклад, по сути дела? Или у вас в меньшей степени именно казарменные уклады, казарменные традиции присутствуют?
Я хотел бы сказать, что Академия имени Можайского — полноценный вуз Министерства обороны, и привитие курсантам навыков организации и притворение в жизнь элементов повседневной деятельности войск.
И работа с малой саперной лопаткой
является также заботой преподавательского состава и руководящего состава Академии. Поэтому элементы обычного армейского уклада в Академии, конечно, всегда присутствовали, и мы им уделяем должное внимание. Что же касается развития такой практики, то я полагаю, последние решения, которые приняты Министерством обороны по обеспечению большей степени самостоятельности обучающихся при обучении в военных вузах, как раз имеют направленность придания такой формы обучения курсантов, которое для Академии Можайского, ну, не является таким уж новшеством. И я могу сказать, что подчиненный мне коллектив эти директивные указания Министерства обороны не повергли в какое-то там удивление или вызвали там непонимание. Вот. В настоящее время я считаю, что это правильно. Во всех военных вузах стараются придать такие формы образовательной деятельности, чтобы обеспечить возможность курсантам более активно постигать знания в период обучения. Это же уникальная возможность, которая дается один раз в жизни молодому человеку, 17, в среднем до 22 лет.
Станислав Станиславович, а вот сейчас многие говорят, и, в общем-то, многое делается, в том числе на законодательном уровне, для стимулирования научно-учебной деятельности, и, в частности, вот один из последних законов, который наиболее сейчас обсуждаем, позволяет создавать научно-производственные предприятия на базе университетов, которые ведут собственную там научно-исследовательские разработки, там занимаются неокром и так далее. Вот вы имеете возможность вот в этой нише что-то делать, то есть открывать какие-то предприятия у себя? Или, поскольку вы военные, у вас это недопустимо?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что научная работа является одним из основных видов деятельности высшего учебного заведения, и учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации не является исключением. Целью здесь является следующее. В профессионально-техническом училище обучение проводится по учебникам, которые написанные в техникуме в среднем, в техникуме, которые написаны в ВУЗе. Особенность высшего профессионального образования состоит в том, что там, где проводится образовательная деятельность, там и должны писаться учебники. И эти учебники, а учитывая наукоемкость тех специальностей, которые, по которым мы учим, учебники должны соответствовать современному уровню развития науки, техники. И поэтому преподаватели должны интенсивно работать в науке для того, чтобы не преподавать то, чему их научили самих 20 лет назад, чтобы курсанты могли получить знания, которые отражают современный уровень развития вооруженных сил, науки, техники в целом. И для этого существуют самые различные формы. В Академии имеется военный институт научно-исследовательский, в полном соответствии с постановлением правительства, введшим в действие типовое положение в высшем военно-учебном заведении, созданном в прошлом году на базе научно-исследовательских лабораторий, которые были распределены по факультетам Академии. И там преподаватели имеют возможность совместно с научными сотрудниками вести научную деятельность. Кроме того, у нас есть и требования, чтобы каждый преподаватель вел научную работу в объеме около 10% от часов рабочего времени, выделенных ему на год. Поэтому есть различные формы, в том числе закон, который принят в августе прошлого года, и о котором вы, видимо, ведете речь, он также касается всех высших учебных заведений, но в настоящее время ведется проработка нормативной базы, обеспечивающей реализацию этого закона, в том числе и в вооруженных силах.
У вас сохраняется спутник Можайц?
Да, очень интересный вопрос.
И как вы его используете?
Хочу сказать, что Академия с 1996 года, когда были выполнены первые научно-исследовательские работы, по праву считается основоположником школы малых космических аппаратов, которую возглавил, сформировал и возглавил на тот момент заместитель начальника Академии по учебной и научной работе генерал-майор Фатеев. На базе космического аппарата «Светоч» были выведены 4 космических, малых космических аппарата, которые составляли орбитальную группировку. В настоящее время 2 эксперимента на 2 из этих аппаратов уже закончились, и они выведены из состава орбитальной группировки. И орбитальная группировка учебная, которая обладает в настоящее время Академией, представляет из себя 2 космических аппарата, которые полноценно задействованы в учебном процессе. Там имеется, на этих космических аппаратах имеется и целевая аппаратура, на которой курсанты в рамках работы в военно-научном обществе, о котором я говорил, проводят исследования, а также они представляют возможность дать курсантам навыки и знания по управлению, повседневному управлению этими космическими аппаратами, потому что телеметрическая информация, Академия обладает и наземной базой, телеметрическая информация, получаемая с этих спутников, обрабатывается курсантами в ходе учебных занятий. Закладка командно-программной информации на борт осуществляется, и это позволяет курсантам вживую увидеть, как это происходит в войсках.
То есть вот такая вот лабораторная база у вас есть,
да,
которая включает
учебно-материальную базу Академии в части, касающейся учебно-лабораторной
да,
базы.
Да, здорово, здорово. Ну а вот практически, вот как это используется курсантами? Вот что вот, как вот он может работать, он пользуется информацией, которая поступает со спутника непосредственно, да?
Да, да. Таким. Планируются сеансы связи, учебная лаборатория на одном из факультетов, на кафедре одного из факультетов, а также научно-исследовательский отдел в научном институте, о котором, в научно-исследовательском институте, о котором я говорил, занимаются планированием сеансов связи. Учебный отдел проводит координацию учебных занятий с научной работой. И в последующем курсанты на лабораторных практических занятиях приобретают эти навыки и более глубоко постигают знания, которые им дают.
Много таких вузов в стране и в мире, да, где есть собственные спутники, с помощью которых можно проводить научно-учебную работу.
В такой постановке в нашей стране и в мире вузов нет. Были в последние годы произведены запуски космических, малых космических аппаратов, отдельных малых космических аппаратов по соглашениям с, в частности, Московским государственным университетом, но орбитальная группировка в мире одна.
Спасибо. Вот на этом замечательном рассказе мы выходим на перерыв и послушаем новости.
Военный совет.
Мы продолжаем эфир военного совета. Я напоминаю тем, кто только присоединился к нам, что в гостях у нас Станислав Суворов, начальник военно-космической академии имени Можайского, доктор физико-математических наук. Вот самые дотошные уже спрашивают. Здравствуйте, назовите, если можно, тему своих диссертаций.
Темы обеих моих диссертаций были посвящены анализу и прогнозированию геофизических условий применения космической техники в верхней атмосфере Земли.
Спасибо. А вот Айрат задает такой вопрос. А чем отличается Советская Академия от современной? Вот действительно, как вы считаете? Тут много вопросов, которые слушатели уже в виде смс-ок присылают со скепсисом. Потом якобы изменилась молодежь, здоровье, мотивация. Вот как вы сами сравниваете то время, когда вы поступали, учились, преподавали, и то, что сейчас происходит в академии?
Интересный вопрос. Я хочу сказать, что ссылки на то, что молодежь меняется, на мой взгляд, не всегда состоятельны. Недавно просмотрел фильм о Гое, так там тоже упоминалось о тяжелых временах. Молодежь у нас прекрасная, и говорить о том, что сейчас необходимо вводить какие-то специфические элементы в образовательную деятельность, обусловленные каким-то отличиями в здоровье молодежи, либо ее психических и психофизиологических особенности, на мой взгляд, неразумно просто. Молодежь у нас прекрасная. Скорее речь можно говорить о том, что сейчас возможности по реализации образовательной деятельности гораздо более широкие. Это связано и с информатизацией общества. По сути дела, мы переживаем информационную революцию. И, соответственно, меняется и учебно-материальная база. И если в годы Советского Союза очень много было элементов учебно-материальной базы, которая представляла из себя макеты изделий, то сейчас большое внимание уделяется и электронным тренажерам, и электронным учебникам, и возможностям получения информации из интернета. Но это, на мой взгляд, балансируется руководящими документами и деятельностью от профессорско-преподавательского состава. И в целом база сбалансирована. Это первое отличие, связанное с учебно-материальной базой. Второе отличие в целом состоит в обеспечении широкого доступа к информации на сайтах электронных библиотек и к возможности получения оперативной информации из научных журналов, газет, в том числе и зарубежных. Нам не надо теперь ждать выхода и пересылки по почте журнала. Обычно это занимало 2 недели для отечественных журналов. Вот я бы сказал, что такие особенности военной школы.
Сейчас за научные журналы, даже в электронном виде, нужно платить. У вас есть бюджеты, позволяющие заказывать там журналы, связанные вот с вашей тематикой?
Да, я хочу сказать, что зачастую, просматривая интернет, читая публикации в прессе, сталкиваешься с таким скепсисом по отношению к системе военного образования. Вот я, как человек, который свою жизнь связал с высшей военной школой и занимал руководящие должности в течение последних 10 лет, могу сказать, что в последние годы объем финансирования образовательной деятельности, то есть объем финансирования по статье «Учебные расходы», значимо возрос. И в прошлые времена, ну, за исключением, может быть, тех уже хрестоматийных 90-х, да, о которых мне не хотелось бы сегодня говорить.
За которых мы проиграли Олимпиаду, кстати говоря.
Как нас уверяют. Я не чиновник от спорта, и выводы делать мне не хотелось бы, но доля истины, на мой взгляд, в этом вашем высказывании есть. Так вот, финансирование образовательной деятельности позволяло давать образование хорошее курсантам всегда, но, знаете, нет предела совершенству. Соответственно, заявляю, что объем финансирования по статье «Учебные расходы» в последние годы возрастает, и мы в полной мере имеем возможности и по получению периодики, научной периодики, публицистической, и имеем возможности по обеспечению работы курсантов в интернете и получению им информации из интернета.
А как публикуются ваши ученые? Имеет ли у них возможность выхода на глобальные интеллектуальные рынки? Или все-таки вопрос вот секретности накладывает свой отпечаток? Недавно и президент, и премьер тут всех журили о том, что мало публикуемся, мало у нас публикаций в мировых научных журналах. Вот у вас есть возможность у ваших ученых публиковаться там не только в закрытых каких-то изданиях, а именно вот в признанных научных изданиях?
Количество ученых в академии. Под учеными я подразумеваю не только тех, кто имеет образование, а тех, кто имеет ученые степени, ученые звания, и тех, кто работает над получением этих ученых степеней в академии, сейчас около 1500. И, конечно, такое количество грамотных квалифицированных людей, которые работают практически над всеми проблемами, которые в ракетно-космической области в настоящее время существуют, безусловно, вырабатывает идеи, методические наработки, которые заслуживают внимания чрезвычайно широкой аудитории. И в настоящее время в Министерстве обороны проводится работа по созданию фонда учебно-методического и научного, к которому могли бы иметь доступ преподаватели всех учебных заведений, и мы активно участвуем в этой работе. Это позволит объединить вузы Министерства обороны в единый учебно-научный комплекс, который будет распространять наиболее качественные разработки на все вузы Министерства обороны, а также, конечно, наши преподаватели, научные сотрудники публикуются и в академических журналах, и издают монографии, издают учебники, которые пользуются большим спросом. Я, как руководителя, часто получаю письма из других учебных заведений, из научно-исследовательских институтов, предприятий промышленности с просьбой провести допечатку изданий преподавателей и ученых академии в типографии, которая в академии имеется, и передать на договорной основе этим предприятиям промышленности. Это нормальная, естественная форма работы педагогов, и военное образование не исключение.
А какие факультеты у вас сейчас есть, и какие являются из них самыми престижными?
Как хотелось бы начать с такой посылки, что чем старше становишься, тем больше понимаешь мудрость высказывания Маршака, что все профессии важны, все профессии нужны, а также русской поговорки, что не место красит человека, а человек красит место.
Но не за все профессии одинаково платят,
поэтому
особенно сейчас.
Вот о престижности мне говорить тяжело, потому что даже вот развернутая дискуссия некоторое время назад о престиже тех или иных специальностей, она просто свелась на нет, благодаря тому, что параметры, по которым оценивать престижность необходимы, они очень размыты. Я хочу сказать, что все зависит от подхода к учебе курсантов, которые поступают на те или иные факультеты. И тот, кто достойно учился с полной самоотдачей на пределе возможностей на любом из факультетов академии, а академия имеет в настоящее время 8 факультетов, 5 институтов входят в состав, 2 из которых обособлены структурные подразделения, филиалы. Вот. Все, кто учился, те в своей жизни достигают многого. И образование, которое дает Академия Можайского, оно ценится и в настоящее время, как и в прежние времена. А если говорить о спектре специальностей, то Академия в настоящее время дает образование по 43 военным специальностям подготовки только в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Я по привычке по-старому называю город. А вместе с филиалами по 56, по 28 государственным образовательным стандартам, которые, если так можно выразиться, покрывают весь спектр специальностей, которые необходимы при обеспечении боеготовности и боеспособности космических войск. И что мне особо хотелось бы подчеркнуть, все эти 28 специальностей государственных образовательных стандартов и все эти 56 военных специальностей подготовки теснейшим образом между собой взаимосвязаны, что обеспечивает придание нового качества системе образования. У нас нет такого, мы не даем образования по специальностям, относящимся, например, к юриспруденции. Мы даем качественное техническое образование, инженерное.
Судя по тому, что нам начали писать подростки, да, ваше образование действительно престижное. Вот как раз два вопроса. Первый вопрос от Оксаны Остапчук. Она спрашивает, как поступить к вам в женскую группу. Да, и вот Зуев Максим, 15 лет, из Ленинградской области, спрашивает, готовлюсь к поступлению, восклицательный знак. Если поступлю в космический кадетский корпус, потом к вам без экзаменов, в Суворовских так было раньше. Какая у вас система вообще вот до вузской подготовки, поступления, вот если так развернуто ответить, всем молодым ребятам и девчатам, которые вот нам сейчас написали?
Вот молодой человек, которому 15 лет, видно, ему кто-то рассказал правду о том, каким образом было в Советском Союзе. И действительно, те, кто оканчивал Суворовские училища в свое время, они без вузов поступали в военные, без экзаменов поступали в военные училища. Это не касалось военных академий, если они производили набор курсантов, но военные училища действительно поступали без экзаменов. Начиная с прошлого года, выпускники суворовских кадетских училищ поступают в академию, как и раньше, на общих основаниях, Вот, но уже начиная с прошлого года и в военные институты они поступают на общих основаниях. Поэтому я бы порекомендовал этому молодому человеку лучше учиться, качественно сдавать единые государственные экзамены и приходить к нам поступать.
Мы его... я так понимаю, что он спрашивает про ваш профильный корпус, космический кадетский корпус, да, Петра Великого.
Это касается всех кадетских корпусов, которые в настоящее время существуют в Российской Федерации. Требования для всех единые. Мы живем в демократическом обществе, и требования для выпускников всех кадетских училищ, на мой взгляд, должны быть одинаковые. Это обеспечивает и возможность того, что если молодой человек учился в космическом кадетском корпусе и по каким-то причинам захотел связать свою судьбу со специальностью, не имеющей отношения к космическим войскам, то он имеет на это полное право. И он должен иметь возможность поступления в другое учебное заведение.
Вы же как-то патронируете этот корпус, значит, вы как-то... У вас, по крайней мере, есть возможность присмотреться к этим ребятам там, за несколько лет до того, как они к вам придут в качестве абитуриента.
Да, мы очень тесно работаем с этим корпусом, и Академия организационно мы в настоящее время не... Кадетский корпус не подчинен Академии, но мы ведем шефскую работу, и всегда с большим вниманием Академия относится к нуждам, потребностям космического кадетского корпуса, который расположен недалеко от Академии. И кадеты посещают очень часто Академию Можайского, имеют возможность обучаться с использованием учебно-материальной базы Академии, и преподавательский состав Академии при необходимости также проводит занятия с кадетами. Поэтому повседневным нуждам кадетского корпуса всегда мы с большим вниманием прислушиваемся. И кадетский корпус, конечно, для нас очень важен. Что же касается девушек, я позволю себе вернуться, то мы уже 2 года ведем обучение девчонок в стенах Академии. В 2008 году был произведен первый набор по одной специальности подготовки. В прошлом году спектр специальностей был расширен, мы набрали уже по 5 специальностям.
А какие это девчонок, для девушек? Какие специальности?
Специальности, которые, по которым обучаются девушки, это применение программного обеспечения, это картография, метеорология, анализ телеметрической информации. И я хочу сказать, что опыт обучения девушек в стенах Академии чрезвычайно положителен. Если говорить о трудностях, то мне даже не приходит на ум ничего. А вот о положительном хочу отметить, что и успеваемость у них, средний балл, выше, чем в группах, где обучаются мальчики. И физическая подготовка у девушек на более высоком уровне.
Вот это очень интересно. Вот родители переживают, кстати, по поводу гуманизации военного образования. Вот Валентина Васильевна. Сын проходит обучение у вас в академии, уже на 3-м курсе. Учится неплохо, старается. Некую озабоченность вызывает новый распорядок дня и свободный выход в город. Расскажите подробнее, очень переживаю. Эти родители не хотят, чтобы дети выходили за территорию казармы. Получается, да, вот в таком случае.
Ну, переживают.
Я про девушку молчу.
Переживают совершенно напрасно, сразу хочу сказать. В академии, как я уже говорил, система, о которой ведет речь радиослушательница, не нова. И я считаю, что эта система дает положительные результаты, что курсанты получают возможность более свободного посещения и библиотек города в рамках обеспечения доступа к информации. Вот, и имеют возможность выбрать преподавателей, к которым они могут прийти на консультацию во время самоподготовки. И имеют возможность поработать с использованием учебно-материальной базы более свободно. Мы не так, как раньше, когда требовалось их держать в аудитории. Вот. В основном, на мой взгляд, у родителей вызывает обеспокоенность с социально-бытовыми условиями их детей. Но все курсанты обеспечиваются питанием, и для всех имеются места для проживания. А эти возможности, опыт, вот, трехмесячный уже, свидетельствует о том, что это решение очень положительно сказалось на мотивации к познавательной деятельности. Одновременно, как это ни для кого не секрет, ужесточены требования к курсантам. Вышел приказ министра обороны, уточняющий руководство по организации работы высшего учебного заведения, в том числе и по требованиям к обучающимся в плане дисциплинированности и успеваемости. И такое объединение, с одной стороны, требовательности, с другой стороны, свободы в получении знаний, дает свой эффект. Количество отчисляемых из академии не возросло, и курсанты значимо собрались, и можно говорить о положительных уже результатах принятия таких решений.
У нас огромное количество вопросов, и уже мало времени остается, но вот такой вот важный вопрос. Ждут ли всех ваших выпускников вооруженные силы и космические войска, в частности? Ведь у вас около 4500 человек обучается, да? То есть, наверное, где-то более около тысячи, наверное, там ежегодно выпускаются. Вот вы ведете статистику, что с ними потом происходит? Есть ли варианты, когда люди получают свободный диплом?
Академия Можайского всегда была сильна тем, что следила за судьбой своих выпускников, и эта работа была всегда налажена на кафедрах. Отдел кадров, руководящий состав академии, отслеживал, как сейчас принято говорить, карьерные траектории наших выпускников и оказывал помощь в решении вопросов с повышением квалификации всегда и зачастую и таких социальных вопросов. Вот. И я хочу сказать, что у подавляющего большинства выпускников, начиная с начала 2000-х годов, военная карьера складывается успешно. Академия Можайского никогда не давала свободные дипломы, и этот год не исключение. Все выпускники будут распределены в войсках, сейчас как раз ведется эта работа. Вот. И военная карьера у тех, кто хочет служить, у тех, кто прикладывает к этому силы, в подавляющем большинстве случаев складывается весьма успешно.
Тут много вопросов, в том числе и по переподготовке офицеров. Вот спрашивают, например, моя военная специальность – энергетик. Как попасть на ваши курсы и каковы мои шансы по переподготовке на более востребованную гражданскую специальность?
Вопрос очень важный, и, отвечая на него, хотел бы сказать, что, начиная с прошлого года, система переподготовки военнослужащих, в том числе и по гражданским специальностям, значимо расширена. Вышли два приказа министра обороны, 95-й, которые определяют порядок направление на переподготовку военнослужащих. И я полагаю, там все расписано чрезвычайно детально, и этот приказ разослан до каждой воинской части, и можно ознакомиться с ним. А 94-й приказ министра обороны установил перечень специальностей подготовки. Академия ведет переподготовку по 15 гражданским специальностям в настоящее время. Она явилась пионером этой формы обучения. Академия первая набрала группу в марте прошлого года по переподготовке по специальности защиты информации в компьютерных сетях. И уже будет произведен в июне месяце третий выпуск офицеров, прошедших переподготовку по одной из гражданских специальностей. Общее количество офицеров, которые прошли эту переподготовку, на сегодня составляет около 500 человек. И она проводится в разных формах, в том числе и выездными группами.
К сожалению, нам, как всегда, не хватает времени, чтобы ответить на все вопросы и раскрыть более глубоко нашу тему. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях военного совета был Станислав Суворов, начальник военно-космической академии имени Можайского, старейшего военного учебного заведения страны. На этом наш эфир заканчивается. До свидания.
До свидания. Спасибо за предоставленную возможность познакомить страну с Академией Можайского.